Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Августа исполнилось 130 лет со дня рождения Ладислава Клима, чешского писателя и философа. Я открыл для себя произведение Клима несколько лет назад благодаря богемисту Александру Бубракову Тимошкину, который перевел его автобиографию и курировал подготовку перевода романа «Страдания князя Штернангоха». В день юбилея Клима мы встретились с Александром Бубраковым Тимошкиным в студии «Радио Свобода». Александр, в чешской литературе было очень много эксцентриков, странных, необычных персонажей, но, наверное, Ладислава Клима можно назвать самым эксцентричным из эксцентричных чешских писателей.
Да уж, это точно. Климу сравнивали, например, с Ярославом Гашиком по его, скажем так, стилю жизни и, возможно, каким-то художественным особенностям произведений. Но, конечно, и по тому, и по другому показателю Клима, скажем так, Гашика переплюнул. Действительно, для чешской литературы явление уникальное, как написал один из исследователей его творчества Йозеф Зумар. Удивительно, что, собственно, в Чехии такой добропорядочный, центральноевропейской появился такой человек.
Из автобиографии Ладислава Клима в переводе Александра Бубракова-Тимошкина.
Желаний, мечтаний, стремлений у меня почти уже нет. Разве что мимолетных, которые умрут, не успев родиться. Тоже относятся и к заботам. Жалость, угрызение совести, чувство вины, ревность, зависть. Вещи, сколько я себя помню, абсолютно мне незнакомые. Это достояние скота. Чувство сопереживания животным огромное и мучительное, но на 90% уже преодоленное. Сопереживания людям никакого. Но я никакой не мизантроп. Напротив, людей я особенным образом люблю. Примерно так, как вшей. Если бы я мог водить один миг уничтожить все человечество, весело, без гнева, только из самодурства, я бы не раздумывал ни секунды, в сознании, что во всесущем оно означает невообразимо меньше, чем одна бактерия в сравнении со всеми созданиями, населяющими Землю, и что и само всесущее есть ничто.
Необычайное мировоззрение Клима, а судьба его сочинений столь же небанальна, как и они сами. При жизни Клима почти не публиковался, его архив начали разбирать только лишь после бархатной революции в 90-е годы.
С ним произошла такая история, как со многими, может быть, писателями рубежа веков. Не то чтобы он писал свои многочисленные романы, повести и так далее в стол, но, скажем так, это не было для него источником какого-то заработка или получения писательской славы. Поэтому он не стремился публиковать при своей жизни свои произведения. Их знал буквально круг самых близких его друзей и почитателей его таланта. Можно сказать, что известен он, хотя опять-таки в узких, конечно, кругах, он стал спустя лет 40 после своей смерти, когда в 67-м году вышел довольно уже большой сборник его произведений. Клим умер в 28-м году.
Но ведь он фактически не издан и до сих пор полностью. И ведь издание его произведений продолжается, и возникают какие-то новые открытия.
Да, до сих пор уже 10 лет продолжается издание полного собрания его сочинений под редакцией французской богемистки Эрики Абрамс. Издано пока только 3 тома из 6. Это, конечно, задача, которую поставили перед собой издатели, она колоссальная, потому что до сих пор, мне кажется, не разобран полностью и архив Клима, а ведь это такой автор, у которого всегда можно ждать каких-то сюрпризов, потому что совсем недавно, например, была найдена полная рукопись его романа «Путь слепого змея за правдой». Долгое время считалось, что сохранилась только первая глава этого романа. Тем не менее, вот, нашли в его архиве продолжение, скажем так. Так что до сих пор еще мы не можем с уверенностью сказать, что все произведения Ладислава Клима найдены, и тем более, конечно, они еще не все опубликованы.
Вскоре немецкий роман Ладислава Клима «Путешествие слепого змея за правдой» появится на русском языке. Его перевела Анна Глазова.
Это единственный роман этого автора, написанный по-немецки, а остальные его книги существуют либо по-чешски, либо в других переводах. В какой-то степени мне было тяжело переводить эту книгу, потому что я не могу судить об оригиналах других романов. Но я немного знакома с атмосферой немецкоговорящего модернизма в Праге, и мне кажется, что в какой-то степени мне удалось восстановить эту атмосферу в моем переводе. Самое интересное, пожалуй, в этом романе для меня то, что он, в принципе, не вписывается в рамки такого жанра, как модернистический роман. То есть мы знакомы с такими произведениями, как, например, «Голем» Майеренко. Вот «Клима» — это, пожалуй, противоположный полюс, в котором модернизм предстает с какой-то совершенно другой стороны. И вот этот жанр такой сказочной, какого-то сказочного философского диалога. Это, пожалуй, то, что является особенно характерным для самого Климы и то, что он привносит в модернизм.
Аня, ну давайте расскажем нашим слушателям, кто ведет этот диалог.
Да, этот сказочный диалог ведется от лица двух, собственно, персонажей. Змея — это такой питон, который предстает огромным чудовищем перед лицом муравьев, и муравьиный король, который мечтает о том, чтобы захватить весь мир и называет себя муравьиным Александром Македонским. Но эти два героя имеют каждый свою определенную цель, и эти цели не очень сочетаются. Но в процессе такого приключенческого развития событий им удается, тем не менее, договориться. И из их разговоров рождается какая-то договоренность, которую они достигают.
Слепой змей разыскивает правду, путешествует за правдой. Что именно он ищет?
Слепой змей ищет правду, которую он воображает себе как некий символ веры, который выражен в трех вещах, которых он, собственно, ищет. А именно синий пес, биогенальный слизистый мешок и свинцовый медяк. Вот об этих трех вещах он размышляет на протяжении всего романа. И муравьиный король в какой-то степени заражается его интересом к этим вещам и даже пытается ему помочь. Эти символы змей надеется увидеть своим внутренним зрением, поскольку он слеп. И вот эта загадка, как узреть, собственно, синего пса и прозреть к мудрости какой-то, достигнутой этим знанием правды. Вот эта загадка, которая мучит змея на протяжении всей книги. А перипетии, которые происходят со змеем и королем, как бы являются таким дополнительным сюжетом, который разворачивается на обочине этих размышлений, собственно.
Кто я? О, я был бы благодарен, если бы не я, а вы могли мне это рассказать. Кажется, сам Бог не знает ответа на этот вопрос. Одно знаю точно. Я живу, чтобы найти свинцовый медяк благодатного индейца Рацапи. Я долго искал эту монету, пока Мерлин не сказал мне, что я обрету ее только тогда, когда в моей собственности окажется бивагинальный слизистый мешок. Тогда я стал искать слизистый мешок. Искал долго, но безнадежно, пока одна ученая-крыса не объяснила мне, что для этого мне сначала надо повстречаться с синим псом, прозреть его кишки насквозь и раскрыть секрет. Но как же, даже если я его увижу, узнать, что он синий? Ведь я слеп. Мне пообещали, что свет вернется в мои глаза, когда я обрету искомое. Но как? Ведь я не вижу. О, проклятый замкнутый круг! О, я трижды несчастный! Порой я сомневаюсь даже в собственном здравом рассудке. Крупные слезы покатились из его несчастных глаз, и в отчаянии он скрутился змеей. «У твоей истории на лбу написано, что это наглая ложь!» — прокричал ничуть не тронутый муравьишка. «Убирайся с дороги, а не то тебя пронзят тысячи наших мечей, и ты падешь на землю замертво!» «Нет, не так!» — раздался тонкий и дрожащий, но, очевидно, привыкший приказывать голос. Это был голос его величества муравьиного короля. В начале нашего рассказа его, в усмерть пьяного, несли на щитах солдаты в арьергарде, но в общем страхе и смущении дымка опьянения рассеялась, и он осмелился пойти в сопровождении нескольких солдат вслед за парламентарием, чтобы осмотреть змея. «Нет, не так. Я приказываю, чтобы этому заслуженному змею сейчас же принесли еду и питье, если только он согласится со всеми подробностями рассказать мне, королю всех королей, историю свинцового медика, бивагинального слизистого мешка и синего пса». Под черными ребрами короля билось гуманное сердечко.
Аня, вы не сказали одну очень существенную вещь. Вы переводили эту книгу по рукописи. И поразительно, что роман существует в чешском, в французском, вот теперь уже в русском переводе, правда, пока еще он не издан, но до сих пор не выпущено по-немецки за 90 лет. Я знаю, вы пытались найти издателя в Германии для этого романа. Отчего, как вам кажется, никто не заинтересовался?
Одна из книг Климы была переведена на немецкий язык, «Страдания князя Штернблоха». Она была выпущена очень небольшим тиражом в 80-е годы, быстро распродана и сейчас является как бы букинистической редкостью. С тех пор как-то больше интереса к Климе не возникало. То есть тот издатель, с которым я пыталась разговаривать о Климе, никогда о нем не слышал, и, в общем, его известность в Германии очень ограничена. Я думаю, что это связано с тем, что какие-то фигуры модернизма издаются и переиздаются, и это уже как-то вошло в историю как некий такой фиксированный период, в котором мы уже знаем всех наших героев, а Клима вот как-то остался за границами этой ниши. В принципе, такая судьба может очень быстро измениться. То есть, например, похожая судьба была у Роберта Вальвера, которого очень долго не издавали в его же стране, в Швейцарии. А потом внезапно известность к нему пришла после того, как были опубликованы его книги спустя многие годы. Ну вот хочется надеяться, что роман Климы, написанный по-немецки, будет опубликован когда-то и по-немецки тоже, и будет по достоинству оценен.
Написанный в 1917 и изданный на чешском в 2003 году роман Владислава Климы «Путешествие слепого змея за правдой» в переводе Анны Глазовой выйдет на русском языке осенью этого года. Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы говорим о чешском писателе Владиславе Климе с исследователем его творчества Александром Бобраковым-Тимошкиным.
Александр, мы говорим о Владиславе Климе как о билетристе, но он в первую очередь считал себя не писателем, а философом.
Да, конечно. И единственное произведение на многие годы вперед, скажем так, опубликованное при его жизни, это его философский трактат, называется он «Мир как сознание и ничто», в котором Клима, возможно, надеялся, скажем так, привлечь внимание к своей философии, но это не получилось, потому что буквально прошла незамеченная эта публикация, только несколько человек, которые прочитали, которые отважились неизвестного молодого чешского философа труд прочитать, они, конечно, оказались в полном восторге, и до конца жизни Клима, скажем так, были его почитателями, но, в принципе, прошло незамеченным это произведение. Что же касается сути философии Климы, то опять-таки можно говорить о его уникальности в чешской культуре, потому что это крайний субъективный идеалист, как его называют. Ну и, собственно, это отражает в некотором смысле его философское кредо, потому что действительно он считал, что не существует ничего, кроме сознания человека, сознания субъекта, притом этот самый субъект, в сознании которого выстраивается, скажем так, мир материальный, он равен Богу. И, соответственно, поскольку он становится Богом, то он может делать с этим миром, созданным в его воображении, все что угодно. Отсюда тема Бога играющего, Бога надсмехающегося над своим созданием. То есть философия Клима, с одной стороны, нельзя говорить о какой-то продуманной антологии, с другой стороны, она абсурдна, она несерьезна.
Литературовед Томаш Гланц говорит об уникальности места Климы в чешской культуре первой половины прошлого столетия.
Скажем, Карел Чапи, который достаточно известен русскому читателю, был неким таким либеральным, аполлонским, таким светлым, правильным с гражданской точки зрения. Там провозглашал, что он не коммунист и никогда не будет, а одновременно соблюдал все правила приличия демократического либерального общества, то Клима представляет совершенно другой, противоположный полюс такого, наоборот, дионисского, темного, экстатического культурного поведения. Это человек, который норм не соблюдал, очень много пил, экспериментировал со своим телом. В общем-то, легендой стала история про то, как он съел мышь, чтобы доказать, как бы, что нет пределов ни гастрономических, ни культурных для человека.
Иногда и я хотел было заболеть. Не получалось. Помогло бы разве что принять цианистый калий. В 20 градусов мороза, всю ночь, на диком холоде, на ветре, в летнем платье. И ничего. Кстати, холод меня все же всегда раздражал, а самая сильная жара — никогда. Чем жарче, тем мне легче. Я, подобно кошке, которая влезает на печь под самый жар, могу лечь в 34 градуса в тени с удовольствием каннибала на солнце и мечтать. Еще жарче, еще. Я упивался водой, в которой мылись больные оспой, ел сардельки, состоявшие почти уже из одних червей, пил воду, от которой нормальный человек как минимум бы тяжело занемог. Мне это стоило банальной двухдневной диареи. Врачи померли бы от голода, если бы все пациенты были таковы, как я, равно как, впрочем, и адвокаты, чиновники и подобные деятели, лишние для здоровых и умных людей, которых, однако, хорошо, если наберется 5 на всю Европу. В последние 10 лет кондиция моего тела была весьма хороша, благодаря бережливости. С 15 года я сплю только в неотапливаемых комнатах. На то, как я одет, что с медицинской, что с эстетической точки зрения, мне совершенно наплевать, а 4 кроны рационы на пропитание достаточно для любого человека. Есть только сырые продукты. Это равно благотворно влияет на здоровье и на карман. Готовить пищу означает напрасно тратить время, лишать продукты важных витаминных элементов, делать их менее вкусными и платить за них вдвое дороже. Я долгое время ел исключительно сырую муку или размоченную пшеницу или горох, сырое мясо, сырые яйца, молоко, лимоны и сырые овощи. И при этом был идеально здоров, и ни один гурман-миллионер столь сладостно не блевал своими устрицами и подобными кучками дерьма, как я рвал зубами свои килограммы сырой конины. Брезговать чем-то понятие мне неизвестно. Однажды я утащил у кошки мышь, которую та держала в зубах, и сожрал ее так, как она была, с шерстью и костями, так будто бы ел кнедлик.
В своей автобиографии Ладислав Клима пишет о том, что вся его жизнь была последовательным отклонением от всего человеческого. В детстве он терпеть не мог родителей, да и вообще с младенчества ненавидел всех людей. Любая ласка доводила его чуть ли не до рвоты. Клима рассказывает, что на 15-м году жизни почувствовал необходимость насильно думать о немыслимых вещах и целую ночь корчился, судорожно размышляя о десятитысячных долях миллиметра. Позднее у него возник замысел полным овладением интеллектом достичь абсолюта. 2 года, по собственному признанию, он занимался невиданным насилованием мыслительных процедур, часами лежал окоченевший в судорогах в снегу, убежденный, что цель оправдывает риск любой катастрофы. Цель осталась недостигнутой, но представление Клима о необходимости отвергнуть все человеческое не меняется с годами. Если он и устраивался работать, то демонстративно ничего не делал. Однажды ему довелось стать управляющим маленькой фабрикой, но за все время службы он даже ни разу не проверил, как на этой фабрике идут дела. Равнодушие к предприятию Клима называет своей заслугой, ведь была возможность украсть там что-то и продать, он же ничего не украл, если не считать склянки с эфиром. Любые заработанные деньги Клима называет самой гнусной гнусью, любую общественно полезную работу самой нечестивой нечестивостью. Как же человек, отвергающий все социальные конвенции, да и вообще все человеческое, умудрился просуществовать, не вступая в заметные конфликты с законом, в маленькой буржуазной стране. Вопрос Александру Бобракову-Тимошкину.
С такими взглядами ему, на самом деле, парадоксально не было уж очень трудно жить, потому что если человек отрицает существующую реальность, да, считает, что, в общем, он сам является ее творцом, то он может, по сути, не обращать на нее внимания, или даже если она вторгается в его жизнь, то не делать трагедии из этого. Можно привести пример, когда запретили в пражских трамваях курить, то Клима немедленно перестал пользоваться общественным транспортом и до конца своей жизни, собственно, в трамваях не ездил. Для другого человека, возможно, это была бы какая-то трагедия, во всяком случае, большое ограничение его жизни. Для Клима похоже, что так не было, потому что просто он был такой человек, нонконформист, что ли. Не то, что это был какой-то знак протеста, просто вот ограничили его свободу, и он почувствовал, что иначе он себя вести не может. То есть для него это не было самоограничением.
Александр, как вы открыли для себя Ладислава Клима?
Сначала был труд такого чешского критика Инджи Халупецкого, который сравнил Климу с творчеством 2 других писателей, которых я до того, скажем так, читал и знал, Якуб Демл и Рихард Вайнер, и там еще и Ярослав Гашек был 4-й. Соответственно, он их включил в контекст экспрессионизма. И настолько интересно это было написано про Климу, что я почувствовал, что, собственно говоря, он личность, которая не просто включается в какой-то контекст, и можно его там положить на полочку, что вот Клима экспрессионист, и таким образом его изучать. А совершенно какой-то абсолютно не похожий на других автор. И тогда, соответственно, взял его книги, стал читать и в очередной раз удивился тому, что в чешской литературе вообще можно найти.
Наша передача приурочена к 130-летию со дня рождения Ладислава Клима. Я думаю, вы согласитесь со мной, что писатель, о котором мы сегодня говорим, это не какой-то персонаж пыльной, мало кому интересной истории и литературы, какой-то ее давней забытой главы, а может быть наш современник, а вполне может быть и писатель даже будущего, которого откроют еще следующие поколения заново и, может быть, прочтут целиком, ведь, как мы уже говорили, он до сих пор полностью не издан.
Да, возможно, потому что, как мы уже говорили, первое такое возвращение Климы в контекст чешской культуры произошло в 60-е годы, вот в атмосфере чешской оттепели культурной, когда возвращались имена. Не то чтобы его как-то там нарочно запрещали печатать, просто его никому не приходило в голову до того печатать Владислава Клима. А вот как только это получилось, очень легло на контекст того времени и породил буквально поколение, ну, это может быть громко сказано, поколение, довольно большую группу людей, молодых и не очень молодых авторов, которые, соответственно, не то чтобы стали подражать Климе в своем творчестве и в своей жизни, но, скажем так, считали его каким-то своим духовным учителем или недостижимым идеалом, скажем так. Ну, можно назвать, например, довольно известного автора Ивана Яроуса по прозвищу Магур, поэта андеграунда чешского, и, собственно, весь контекст чешского андеграунда, во многом он вышел из Климы, как и из гоголевской шинели. Понятно, что в 90-е годы второй бум такой произошел, публикации стало создаваться его, собрание сочинений. Какое-то место в истории чешской литературы, даже каноническое, он занял. Что будет дальше, как бы идет развитие волнами, посмотрим. Конечно, не сказал Клима еще в чешской культуре своего последнего слова.
Согласитесь, Александр, если искать какую-то русскую параллель, хотя это немножко другое поколение, то, наверное, самым близким Климе писателем и философом будет Хармс. Вижу, вам так не кажется.
Нет, почему же? Ну, конечно, при всей разнице русской и чешской культуры. Наверное, можно так сказать. Во всяком случае, не готов сейчас оценивать с литературоведческой точки зрения, скажем так, сопоставлять их творчество, но как вот они как личность присутствуют, скажем так, вот в сознании человека, как культурная фигура, да, как культовая фигура, если угодно, то, если подумать, то, возможно, так, потому что, действительно, что нам приходит в голову первое, когда мы слышим фамилию Хармс, человек, скажем так, для которого абсурд не есть какая-то придумка, элемент какого-то интеллектуальных усилий, а именно тот мир, в котором человек живет и который он описывает, как бы, тем языком, который ему дан, и то же самое, в общем-то, относится к Клим. Притом дело не только в художественном творчестве, но и во всей совокупности этой фигуры, в том, какими личностями они были.
Я мог бы без раздумий прервать этот сон. Все главное я уже сделал, и мириады лет только неспешно приковыляют после того, что я думал. Не написал, это не так важно. Я создал все, что хотел, в себе, что главное, но все же нет. Я подобен дереву зимой, но могу еще одеться листьями, цветами и плодами, еще в этом сне. Опять же, главное для себя самого, и только потом в литературе. Судьба, как подсказывают все признаки, еще имеет на меня какие-то планы. Все может случиться, но для того, чтобы зазеленели листья, нужен приход весны. То, что она долго не приходит, хорошо, ранняя весна к добру не приводит, а тот, кто живет в вечности, не бывает нетерпеливым.
На «Волнах свободы» вы слушали фрагмент из автобиографии Владислава Клима. 8 августа исполнилось 130 лет со дня рождения чешского писателя и философа. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью с венгерским режиссером Петером Форгашем и музыка Рахсана Роланда Кёрка в джазовой передаче Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день траура по погибшим в Южной Осетии, пути к обретению мира обсуждаем с сопредседателем российско-грузинского круглого стола Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с заявлением в связи с положением в Грузии. Глава Белого дома отметил, что Россия должна держать данное ею слово и приложить все усилия для прекращения конфликта в Грузии. Сегодня в России день траура по погибшим во время конфликта в Южной Осетии. В Грузии также объявлен трехдневный траур по жертвам военных столкновений. По данным Тбилиси, с грузинской стороны погибли 175 человек. Тысячи стали беженцами. По данным российских военных, в конфликте погибли 74 военнослужащих России. 19 человек пропали без вести. В самой Южной Осетии, утверждает Москва, погибли 1500 мирных жителей. Российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, несмотря на перемирие, утверждает президент Грузии Михаил Саакашвили. Секретарь Совета национальной безопасности Каха Ломая заявил, что российская бронетехника оставалась в городе Горе, в центральной части страны. Россия отвергла эти обвинения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал немедленного вывода всех грузинских войск из Южной Осетии. Он назвал это одним из ключевых положений плана урегулирования грузино-осетинского конфликта. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд призвал Россию предоставить доказательства ее заявлений о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Грузия подала иск в Международный суд в Гааге против России, обвинив ее в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Суд подтвердил получение иска. На юге Афганистана при взрыве машины погибли 5 полицейских. Еще 4 получили ранения.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьера» – венгерский режиссер Петер Форгаш, работающий в технике found footage, то есть создающий свои фильмы из старых любительских съемок. О работах Форгаша рассказывает Софья Корниенко.
Возможно, это моя собственная меланхолия, моя восточноевропейскость. Может быть, мне уже 300-400 лет. Может быть, это я, Орландо из Вирджинии Вулф. Maybe I'm Orlando
of Virginia Woolf. Вот уже более 20 лет Петер Форгаш собирает и перерабатывает старые семейные фото и киноархивы в документальные фильмы, в которых основные события мировой истории показываются на примере истории отдельно взятой семьи. Именно показываются, а не рассказываются, потому что Форгаш, верный последователь Людвига Витгенштейна, ведет свое повествование в том измерении и на те темы, о которых говорить человеческим языком невозможно, а можно только на уровне образов на кинопленке и медитативной музыки его постоянного композитора Тибора Сэмзо вызывать из нашей общей ассоциативной памяти знания, которые мы привыкли в себе подавлять. Смеющиеся перед камерой люди, в основном состоятельные европейцы 20-х-60-х годов, это не ностальгирующее эстетство, а свидетельство эфемерности фасада счастья, фасада частной жизни, которую, по выражению самого Форгаша, государственная история переезжает как танк или пожирает изнутри, как вирус. Режиссер признается, что он упивается этим ужасно банальным по сути кино, в котором все семьи делают одно и то же.
Это будничность, обыденность повседневной жизни. Я хочу понять, почему они такие банальные, почему они все снимают одно и то же.
В постоянном повторе сюжетов домашних фильмов есть какой-то секрет. Форгаш называет себя патанатомом в кино. Он помогает зрителю графической обработкой кадра. Вот на фоне интимной домашней сцены снимавший запечатлел свою возлюбленную, пока она раздевалась и ложилась в постель. Появляются один за другим тексты законов Третьего Рейха, которые по чуть-чуть, незаметно отнимали у евреев простые человеческие права. Например, законодательный запрет на сексуальный контакт с женщинами нееврейского происхождения. Также часто в кадре появляется дата съемки или просто год. Это производит по-настоящему зловещий эффект. The will of
death. Колесо смерти, или инстинкт смерти, как назвал его Фрейд, у людей очень сильный. Человек — это, по-моему, единственный вид на Земле, который убивает себе подобных в таких количествах. Хуже только богомол или черная вдова. Ролан Барт в «Камере Люсиди» сравнивает фотографию со склепом. Например, перед вами фотография молодого американского преступника, которого завтра казнят. Вы смотрите на фотографию и видите живого человека. Разумеется, фотография — это лишь 2 секунды из жизни этого человека. К тому же нам известно, что завтра его казнят, и это завтра для нас уже тоже в прошедшем времени. Однако кинематография, то есть движущаяся фотография, более хитрая штука, потому что движение есть жизнь. Анимация — живое слово, доказательство жизни. При просмотре художественного фильма у нас как бы двойное восприятие. Мы знаем, что все это понарошку.
сослагательное наклонение – великий дар человеческой культуры. Но если вы смотрите любительский фильм, и люди на пленке погибли на самом деле, то в нас запускается механизм, эмоции, которые мы в обычном состоянии подавляем. К нам приходит сознание того, что мы все принадлежим к одному и тому же уязвимому виду. That we are all vulnerable
dying species. Абсолютной вершиной творчества Форгаша мне представляется фильм 1997 года «The Maelstrom – A Family Chronicle» – «Водоворот. Хроника одной семьи». Фильм составлен из домашних кадров амстердамской еврейской семьи 30-х годов. На пленку запечатлены не только сцены пикника на море и свадьбы сына, но и сборы в концлагерь. Причем у всех собирающихся улыбки на лицах, пока они шьют на швейной машинке удобные сумки в дорогу и составляют списки того, что взять с собой. Такова сила веры состоятельных обывателей, что их дом – крепость, а они сами в состоянии будут отгородиться от публичной истории в своем уютном коконе. В том же фильме представлены цветные кадры, на которых Генрих Гиммлер и рейхсминистр оккупированной Голландии Артур Зейсенкварт весело играют в теннис со своими женами в роскошном цветущем саду. Однако завернуться в безопасный кокон не получается. Политическая история стучится в дверь и требует в жертву ваших детей.
From today we know what will happen with them. Сегодня мы знаем, что с ними произойдет. Мы знаем, что их убьют. Мы знаем, что Зейсенкварта повесили в Нюрнберге. Мы знаем, что Германия проиграла войну. Мы знаем, что 80% голландских евреев были уничтожены. И вот мы сидим и смотрим их домашние фильмы, зная, что они приближаются к своему концу. They are running to their
fatal end. На каком основании вы подбираете кадры из огромного количества материала, который попадает вам в руки? В основном это пленки, предназначенные для частного просмотра, сцены из частной жизни конкретных людей, а некоторые даже содержат интимные сцены. На мой взгляд, чем более интимная картина разворачивается на экране, тем больше сочувствия вызывают у нас судьбы запечатленных в ней людей. Для меня это было настоящим открытием. В юности я серьезно думала, что до Второй мировой войны Европу населяли люди на нас совсем не похожие, сделанные из другого теста. И вот несколько лет назад, во многом благодаря тщательному изучению ваших фильмов в Амстердамском университете, я вдруг поняла, что люди эти были абсолютно такими же, как мы. Мне кажется, что это открытие при просмотре ваших фильмов происходит потому, что в них много интимных кадров. Интересно, как вы производите выбор, какие кадры попадают в фильм, а какие нет?
Well, three questions. Вы мне задаете сразу три вопроса. Первый. Смотрю ли я на кадры из прошлого так, словно эти люди наши современники? Если мы посмотрим на геноцид в Лидице, в Чехии, во время нацистской оккупации, или на Бабий Яр, или на события в Сребренице, или на то, что творили красные кхмеры в Камбодже, между всеми этими событиями мы почти не увидим разницы. То есть, несмотря на все разговоры, ответственности у человечества не прибавилось. Мы оказываемся так же слабы, как раньше. История делается сегодня, и вы, как молодой зритель, уловили мою идею, что перед вами на экране не они, а мы. Второй вопрос. Как я подбираю кадры из семейных фильмов? Выбирают одни кадры и вырезают другие все режиссеры. Это рутина. Однако у меня, и это ответ на ваш третий вопрос, о том, на каком основании я осуществляю свой выбор, у меня этот выбор основывается еще и на связи этих семейных сцен с тем, что происходило во время их съемки или впоследствии за кадром. Например, иногда я использую официальную кинохронику как контрапункт, чтобы противопоставить частную историю истории государственной. Их соотношение сложно выразить вербально, оно на чувственном, бессловесном уровне. Я делаю окончательный выбор, как бы войдя в фильм. Мне помогает музыка.
Помогает Форгашу и то, что среди его киногероев были настоящие герои в прямом смысле этого слова. Например, в своей многосерийной эпопее «Private Hungary» «Частная Венгрия» Форгаш использует кадры венгерского восстания 1956 года с риском для жизни, заснятые венгерским кинематографистом-любителем Ласло Дудосом. Просто так, для семейного архива. Другой пример – «Angelos Film» – фильм Ангелоса, составленный из тайно снятых греком Ангелосом Папанастасио сцен из жизни оккупированной Греции. Голода, маршей протеста и даже расстрелов. Интересно, что, закончив снимать расстрел, Папанастасио бежал домой и на ту же пленку снимал первые шаги своего годовалого сына. Петр Форгаш.
Сначала, работая над новым фильмом, я целыми неделями ткую его, как огромный ковер, пробую разные лоскутки и нити, методом проб и ошибок нащупывая его окончательную семантику и структуру. Если мы обратимся, например, к творчеству Энди Уорхола, заимствованному искусству, заимствованной фотографии Мэрилин Монро, и спросим, художник ли он, художник ли Уорхол, который взял фотографии других людей и перекрасил их в розовый, синий и красный цвета. Однако именно заимствование ранее существовавших предметов становится наиболее яркой характеристикой постмодернизма. Марсель Дюшан еще в начале 20 века своим писсуаром под названием «Фонтан» сумел подчеркнуть то, что «objet trouvé», перенесенный в иной контекст, требует к себе иного отношения. В своих работах я не только произвожу очередной постмодернистский жест, но и рассказываю историю.
Сегодня, когда домашнего видео стало так много, что в скором времени каждая секунда нашей жизни будет скопирована в пикселях, общение станет почти полностью визуальным, и сама наша жизнь будет проходить на этом новом метауровне. Что делать художнику, который работает с found footage, делает компиляции старых кадров? Ведь по сравнению с кадрами 40-х годов, современное домашнее видео утратило уникальность. Сегодня мы больше не стремимся сохранить картинку, а используем ее для повседневного общения, а затем выбрасываем, забываем, как сказанное слово.
Yes, that's very, very important and interesting philosophical question.
Это очень важный философский вопрос, вопрос количества цифровых изображений, нашего образного присутствия, как на снимках, так и на видео. В скобках отмечу, однако, что почти все эти изображения исчезнут без следа, как только разрушится жесткий диск и разобьются DVD-диски, так что пленка пока все равно остается самым надежным материалом для хранения. Да, цифровые изображения производятся в невероятных количествах, но подумайте о том, как с ними обращаются. У меня, например, 60 гигабайт изображений в двух экземплярах на двух жестких дисках. На самом деле их нет. Они не существуют в материальном мире. По надобности я вызываю их из воображаемого мира, жесткого диска. То же самое с видеокамерами. Люди едут в Таиланд и записывают 5 часов видео. Кто будет это смотреть? В отличие, например, от семейного фотоальбома, в котором хранятся фотографии со свадьбы прабабушки и еще какие-то редкие снимки. В последнем случае, эфемерные связи изображений с современностью более ощутимы, потому что момент съемки и сами снимки подверглись тщательному отбору. Проблема новой цифровой эпохи, а мы находимся в самом начале ее, в отсутствии возможности обзора этого бесконечного множества визуальных образов. Просмотр старого семейного альбома занимает максимум 2 часа. А как просмотреть 10 часов Таиланда или свадьбу некого Джона? Качество уступило место количеству. Quantity against quality.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал режиссер Петер Форгаш. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает виртуоз, новатор кругового дыхания и борец за права афроамериканцев Рахсан Роланд Кёрк. «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого.
Можно считать его самым великим хохмачом джаза, клоуном, даже мистификатором, безумцем, но это будет лишь малой частью правды. На самом деле он был великим джазменом, блюзменом, провидцем и новатором. Он не был похож ни на кого, зато многие, по его следам, стали походить на него. У микрофона Дмитрий Савицкий и «Джаз на свободе». Его зовут Рахсан Роланд Кёрк. Ha ha ha! «Домино» – песня Луиса Феррари, Дона Рея и Жака Планте, ритм-секция квартета Роланда Кёрка и Эндрю Хилл, рояль Вернон Мартин, контрабас и Хенри Данкин, ударные, сентябрь 62 года, Чикаго. В чем именно играет сам Кёрк, всегда трудно понять. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на другой. Кто такой Кёрк? Конечно, можно сказать, Рохсан играл на флейте, добавляя голос, но он обычно держал во рту 2-3 мундштука. На этом диске это манзела, стричий, тенор-саксофон, а также носовая флейта и свистки. Кёрк, который появился на свет в начале августа 1936 года, был настоящим человеком-оркестром, и чтобы это понять, стоит взглянуть на одну из его фотографий. Их много на паутинке. На обложке хорошо вам знакомого джазового гида Стива Харриса цветная фотография Кёрка, на шее которого висит 4 духовых инструмента, связанных вместе изоляционной лентой. Во рту у него 3 мундштука. Учитывая то, что он изобрел круговое дыхание и мог и играть, и дышать одновременно через инструменты, какие именно были задействованы, трудно сказать. К тому же часто они звучат в унисон, иногда противореча друг другу, словно Кёрк умел направлять дыхание отдельными потоками. Но начнем с самого начала. Вот типичное мультизвучание Роланда Кёрка. «Didn't know what time it was» – песня-стандарт Роджерса и Харта. Херби Хэнкок на этот раз на фортепиано, Вернон Мартин на контрабасе и на ударных Рой Хейнс. Апрель 62 года, Нью-Йорк. Роланд Кёрк на свет появился в Коламбусе, штат Охайо, и папа с мамой назвали его не Роландом, а Рональдом Теодором. Кёрк ослеп в детстве в 2 года. Дважды во сне он получал указания свыше. В первый раз переставить буквы в имени и из Рональда превратиться в Роланда. Во второй раз, гораздо позже, небесный голос призвал его добавить к имени новое – Рохсан. Играть он начал на бюгельгорне и трубе, затем на кларнете. Профессионально он вошел в мир джаза в 15 лет с тенор-саксофоном, играя в оркестрах R&B, ритма и блюза. Знаменитые «Манзелло» и «Стрич», которые он на ощупь нашел в подвале музыкальной лавки приятеля, это «Сакселло», изогнутый си-бемольный сопрано-сакс, и ми-бемольный альт-саксофон. Кёрк играл левой рукой на теноре, на «Манзелло» правой и хрипел в «Стрич». Он спокойно играл композиции по 20 минут, используя круговое дыхание без пауз. From Bichet, Baez and Fats. Из Бише, Баеза и Фетца. Композиция Роланда Кёрка, Джеки Байерт, рояль, Ричард Дэвис, контрабас и Элвин Джонс, ударные. Домашняя студия Руди Ван Гельдера, Нью-Джерси, январь 65 года. Самая дифирамбическая и самая насыщенная статья о Кёрке написана автором музыкального гида по джазу Скоттом Яноу. Кстати, Яноу можно легко найти на сети. В зрелом возрасте Рахсаан превратился в политического активиста. Часть его выступлений «Лайф» была похожа на ритмизированный митинг. Он выступал с акциями протеста, прерывая сессии звукозаписи в студиях, требуя большего участия афроамериканцев в работе фирм. В 1975 году у Кёрка был первый инсульт. Левая часть тела была парализована, но он приспособился все же играть правой рукою. Второй инсульт в 1977 году прикончил его. Яноу считает Кёрка самым невероятным саксофонистом за всю историю джаза. Расстанемся мы под еще одну классику Рахсаана Роланда под «Серенаду кукушки». Thank you. «Serenade to a Cuckoo», 64-й год, Нью-Йорк, Хорас Парлен, рояль, Майкл Флеминг, контрабас и Уолтер Перкинс, ударные, Рохсан Великолепный, все остальное. Подкаст «Джаз на свободе» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех благ, чао, бай-бай.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что, русский? Ну как, не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».